Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжим слушать оперу Николая Андреевича Римского-Корсакова «Майская ночь» в нашем цикле «Все оперы Римского-Корсакова». У меня очень личное отношение к этой опере. Я как-то люблю ее, ну, такой любовью, как любят что-то, ну, предельно родное. Потому что собственные места там показанные, описанные вначале Гоголем, потом Римским-Корсаковым, это места, в которых я, собственно, возрастал и как-то слагался как человек. Мне понятно, что очень близки воззрения и Николая Андреевича Римского-Корсакова, и Николая Васильевича Гоголя, что на природу, что на любовь, что на народное творчество. Вот немножко о народном творчестве как раз и поговорим. В первом действии, сразу после увертюры, как мы с вами помним, Римский-Корсаков вводит в оперу песню «А мы просто сеяли», игровую песню, которая дожила, ну, очевидно, что тысячи лет в русском народе, фактически до поколения наших родителей. Ну, а сегодня она, кстати, воссоздается в тысячах, десятках тысяч фольклорных ансамблей. Это такая молодежная игра. Очень ее, в общем-то, любили и любят те, кто сначала фольклор творил, а теперь фольклором занимаются. Надо сказать, что Римский-Корсаков как раз сделал великолепный классический сборник русских народных песен в тот период, когда он ничего не сочинял почти, вот в период между первой оперой «Псковитянка» и второй «Майская ночь». И он глубоко познал русскую народную песню. И вот в той части, которую мы сейчас услышим, оперы, подружки, героини Ганны, возвращаясь с речки, поют другую народную песню. Мы услышим ее сейчас «Завью венки на все святки». А тут «Майская ночь», казалось бы, при чем святки? Дело в том, что в русском народе было две поры для святок. Одни все известные, которые до сих пор чуть ли не на государственном уровне как-то отмечаются. Это святки рождественские, да, в зимний период. А другие святки были зеленые святки или семик, да? Вот, это как раз связано еще и с русальной, так называемой, или гриной неделей. Римский-Корсаков это все хорошо знал, изучил, читал, к тому же, первых фольклористов той эпохи, ну, например, знаменитого, не только сказочника, но и ученого Афанасьева. И таким образом, вот он ввел первый из всех композиторов семитскую, не путать семитской, вот, святочную, зеленую святочную песню. Ну, суть ее заключается в том, что девушки венки эти использовали не просто так для красоты, а гадали на них, бросая в воду. По этому поводу очень, так сказать, ну, как бы сурово настроенные деятели церкви сейчас говорят, что это все очень плохо, негоже человеку гадать. Но если посмотреть на это как на традиционную многотысячелетнюю народную игру, то ничего плохого в этом нет. Я уже много раз говорил и повторюсь сейчас, что отщипывать от любого народа земли, в том числе и от нашего народа, который к чести его сохранил фольклор, народное творчество до наших дней фактически, отщипывать по кусочку в связи с теми или иными идеологическими установками какие-то его обычаи, традиции, совершенно безобидные к тому же. Речь идет не о человеческих жертвах, уничтожать их, Вот, это негоже. Это понимают, кстати, все известные мне священники, которые занимаются популяризацией, в том числе и христианского, и народного искусства. Те священники, которые работают в воскресных школах. Вот, тут даже как-то не возникает вопроса. Притом вопроса этого не возникало, надо сказать, и в те годы, когда жил и творил Римский-Корсаков. Ну нет ни одной статьи, ни одного какого-то возмущенного письма, тем более какого-нибудь, не дай бог, постановления Синода о том, что Римский-Корсаков творит дело неблагое, вредное для христианства на Руси. Да нет, просто люди умели отличать это древнее, предшествующее христианству, народное, в котором есть своя красота, своя мудрость, своя традиция, а именно из традиций слагается любой этнос, в том числе и наш, и отличать уже христианскую правду. Сам русский народ тоже никогда это не различал. Жили вот так вот в русском народе вот эти традиции и абсолютно искренне. Повторюсь еще раз, это не моя мысль, а мысль многих ученых, в том числе искренне верующих фольклористов. Собственно, русское православие – это и есть сплав, скажем так, интернационального христианства и, собственно, русских, да, древнеславянских и даже праславянских каких-то воззрений и опытов. Так что для Римского-Корсакова это было той проблемой, которую он тоже все время как-то решал, осмысливал, об этом писал. В дальнейшем, когда мы будем говорить о следующей опере «Снегурочка», поговорим об этом еще подробнее, потому что она просто вся построена на народных песнях. Но давайте все-таки следовать, я призываю, тому, что, собственно, и было в период, пожалуй, наивысшего расцвета русского искусства, во многом расцвета русского государства и православия на нашей земле, то есть в годы жизни и творчества Николая Васильевича Гоголя, которого никто не упрекнет в том, что он был, не дай бог, каким-то антихристианином, того же автора великой христианской оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова. Вот в то время люди как-то были мудрее. Вообще-то хорошее образование еще никому не вредило. И эта мудрость не могла позволить в ослеплении каком-то, в ослеплении невежества, в ослеплении неграмотности что-то запрещать. Запрещать вообще нехорошо, а запрещать то, что творит душу народа, это, ну, просто недопустимо. Вот. Надеюсь, что я смог доказать свою точку зрения. А точнее, это не моя точка зрения, а, конечно, точка зрения всех русских классиков, которые так и жили, так и творили в соответствии с теми мыслями, которые я сейчас изложил. Ну, говорю уже довольно долго, пора и музыку послушать.
Я слышу, наши возвращаются с песен. Прощай, Ганна!
Прощай!
Thank you.
А теперь давайте послушаем не надоевшие уже, видимо, вам мои слова по поводу «Майской ночи» Римского-Корсакова, а слова самого Римского-Корсакова по поводу его второй оперы. Это фрагменты его замечательного произведения, литературного, исторического, архивного, так сказать, которое называется «Летопись моей музыкальной жизни». Оно, кстати, было и остается у меня настольным, потому что благодаря предельной честности Римского-Корсакова, его какой-то научной скрупулезности, в общем-то, эта книга является, наверное, по-прежнему главным источником по эпохе. Эпоха это понятно какая. Римский-Корсаков жил на земле с 1844 по 1908 годы. Ну, а в таком общем смысле он, конечно, продолжает жить. И сейчас для меня, во всяком случае, он человек абсолютно живой, человек абсолютно, так сказать, действующий, да, и гораздо более живой, чем те люди, которые вроде как поглощают пищу, ходят и там ругаются матом на улицах того городка, где я живу. Эти люди зачастую представляются мне мертвыми, просто притворившимися живыми. А Римский-Корсаков как бы официально мертв, но на самом деле, слушая его музыку, мы слышим, что он жив. Но вот бывают такие парадоксы. Итак, живой голос Николая Андреевича Римского-Корсакова. В течение зимы 1877-78 годов «Майская ночь» все более и более начала занимать меня, и в феврале я принялся по-настоящему за работу. Я начал с третьего действия, делая только самые черновые, отрывочные карандашные наброски, я прямо писал оркестровую партитуру на долевой нотной бумаге огромного размера. В течение февраля, марта и апреля сцены «Левки», тогда украинские имена склонялись, это моя сноска, «Русалок» и «Панночки», до «Ея исчезновения» включительно, и «Восхода солнца» были готовы. Сверх того написаны были «Гопак Коленика» и «Троицкая песня» из первого действия. Письмо шло легко и скоро. Помнится, что дописал я эту сцену поздно ночью. Партитуру я писал со всевозможными сокращениями. Кларинетти кое-обои, то есть кларнеты с гобоями, альты с виолончелями и тому подобное. Рассчитывал на хорошего переписчика Пустовалова, флейтиста Преображенского полка, которого имел в виду. Кроме написанного куска, у меня накопилось уже довольно много материала и для всей оперы. Окончив упомянутый кусок, я играл его только Лядову. Как жене, так и юному Лядову, сочиненное мной, нравилось безусловно. Нравится это безусловно и нам с вами, дорогие друзья. В опере «Майская ночь» есть несколько таких составляющих, которые прямо идут от Гоголя. Кстати, либретто сочинил сам Николай Андреевич Римский-Корсаков. Просто, ну, фактически он взял гоголевские тексты, чуть-чуть его только ритмически изменяя. Так вот, тут есть три составляющие. Ну, любовная, вот эта свежайшая, благороднейшая тема Ганны и Левка, конечно, нас очень трогает. Есть народно-фантастическая тема, вот эта убиенная панночка, русалки, вся вот эта вот фантастическая картина. Сам Римский-Корсаков, кстати, говорил, что это фантастика, и мы так это и рассматриваем. Мы даже, кстати, в советское время на уроках музыкальной литературы мы называли это фантастические сцены, поэтому не надо, конечно, путать с какими-то религиозными воззрениями, и не дай бог думать, что Римский-Корсаков верил в русалок и так далее. Нет, конечно, это народная поэзия, народная фантастика и так далее. Ну, не буду снова об этом говорить, а скажу о том, что есть еще и, конечно, потрясающая, опять-таки от Гоголя, идущая юмористическая линия, и мне кажется, что Римский-Корсаков в своей опере только эту линию усилил колоссально, и чего стоит только его коленик. Это просто чудо какое-то. Ну, коленниками персонажа, как вы помните, сейчас мы услышим большую сцену. Коленник пытается учить там всех самого себя танцевать, гопак. Коленник общается с девушками и так далее. Пьяный коленник. Ой, ну, смех полный. Когда это представляет талантливый актер в опере, то народ, с одной стороны, восхищается просто замечательной музыкой, так сказать, тая просто от волшебства корсаковского стиля, а с другой стороны, не может не хохотать, иногда перекрывая музыку. Но вот сейчас мы услышим эту сцену, и я напомню, что мы слушаем в той записи, когда в конце 20 века Александр Лазарев был главным дирижером Большого театра, он ее и осуществил, а «Коленника» поет замечательный бас Михаил Крутиков. Вот. На мой взгляд, у него даже какой-то слишком правильный, слишком такой сочный бас. Таким басом нужно петь Бориса Годунова или Ивана Сусанина, но, тем не менее, это гоголевский пьяный «Коленник». Я не думаю, что нужно искать каких-то сверхсмыслов, так сказать, в этом. Это просто... Хотя нет, почему? Сверхсмысл тоже есть. Это ведь часть народной жизни. А для Римского-Корсакова народная жизнь была ценностью абсолютно безусловной. У народа бывают разные проявления. У народа есть и коленники. Куда ж без них? И это тоже в некотором смысле безусловная ценность. Это наш коленник. И мы его, как ни крути, все-таки любим.
Не так танцуется, то-то я гляжу, не клеится все. А ну!
Голова, сам себе я голова, вот убей меня,
Мама, живей, говорят тебе, отворяй. Казаку спать пора. Покажите, любезные молодушки.
Молодушки, жеребцы, слишком только ели, слишком только жили. И покажите, не надо только простить под конца.
Танцевать, эх вы, замысловатые девушки. Потанцевать, отдадите себя перецеловать. Всех перецелую, всех. Посмотрю на голову, что мне голова, сам себе я голова, сам себе я голова. Чего ж он в самом деле голова?
В цикле «Все оперы Римского-Корсакова» звучали фрагменты оперы «Майская ночь». Всего доброго, продолжение следует.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.